Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите житие святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Его память Святая Церковь совершает сегодня, 26 ноября, по новому стилю. Во второй половине часа программа «Россия. Черный год». Ее ведущий, писатель и публицист Михаил Смолин, сегодня беседует в студии с нашим постоянным автором, историком, политологом Петром Мультатули. «Духовные корни Октябрьского переворота». Так вкратце названа эта беседа, которую вам предстоит услышать.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие Иоанна Златоустова, архиепископа Константинопольского. Память его Святая Православная Церковь совершает 13 ноября 26 по новому стилю. Местом рождения, воспитания и первоначальной деятельности Иоанна была Антиохия. Святой Иоанн родился около 344 года. Родители его, Секунд и Анфиса, принадлежали к лучшему антиохийскому обществу и исповедовали христианскую веру. Вскоре после своего рождения Иоанн лишился отца. И первые годы жизни святой Иоанн провел под надзором своей богобоязненной матери. От нее получил первые спасительные уроки в христианском благочестии. Думая приготовить сына к полезной общественной службе, она позаботилась дать ему основательное и обширное образование в различных науках. По ее распоряжению, Иоанн, достигнув почти 20-летнего возраста, стал слушать уроки красноречия у знаменитого в то время ритора Ливания. По окончании образования Иоанн сначала решился вступить на поприще гражданской службы и для этой цели стал изучать законоведение, ходил в судебные места и там защищал дела, ему веренные. Этот род занятий давал святому Иоанну средства и случаи ближе ознакомиться с нуждами и стремлениями современного общества и приобрести новые сведения о добрых и худых свойствах человеческого сердца. Но промысел готовил его к высокому служению для блага Церкви. Благодать Божия часто возбуждала в нем внутреннее недовольство своей жизнью и стремление к жизни тихой, посвященной духовным подвигам и размышлению о предметах божественных. Друг Иоанна, Василий Великий, еще прежде решившийся вступить в иночество, в ежедневных беседах с настойчивостью любви убеждал его поселиться вместе с собою и в уединении предаться подвигам монашеского жития. Святой Иоанн скоро склонился на убеждение Василия, но хотел исполнить свое намерение не иначе, как с согласия и благословения своей матери. Но когда Анфиса узнала о намерении сына своего оставить ее дом для иноческой жизни, мгновенно сердце ее исполнилось тяжкую скорбию, и из глаз ее полились горькие слезы. Слова матери, соединенные со слезами, удержали святого Иоанна в доме отеческом. Но и оставаясь в доме своей матери, он вел строгую иноческую жизнь. Вскоре после того, как поставлен был на степень чтеца, святой Иоанн лишился своего мудрого наставника и руководителя епископа Милетия. Валент, нечестивый ревнитель ариевой ереси, прибыв в Антиохию, начал преследовать православных христиан. Одной из первых жертв его, ослепленной ненависти, сделался святой Милетий. Несмотря на уединенную и скромную жизнь святого Иоанна, слава о дарованиях и добродетелях его распространилась далеко за пределы Антиохии, и скоро его душевное спокойствие было нарушено разнесшуюся в народе молвою, что его хотят поставить епископом. По смирению, не видя в себе ничего, что могло бы внушить предстоятелям церкви и народу столь высокое о нем мнение, он твердо решился уклониться от избрания и скрылся в Нагорном монастыре, находившемся не в дальнем расстоянии от Антиохии. 4 года провел святой Иоанн в сообществе антиохийских монахов. Строгая подвижническая жизнь в монастыре и потом в пещере, украсив душу Иоанна новым духовным благолепием, еще более возвысила его в глазах христиан. В 386 году Иоанн был рукоположен во пресвитера епископом Флавианом. Вступление Златоуста в сан пресвитера было замечательным событием для Антиохии. Ариане скорбели, а православные благословляли Бога за столь сильного защитника православия. Вскоре после рукоположения во священника Флавиан возложил на Иоанна обязанность говорить поучение к антиохийскому народу. Он проповедовал ежедневно во время постов и 2 или 3 раза в неделю в обыкновенные дни, не считая праздников, святых мучеников и особенных случаев. Православные и заблуждающиеся, иудеи и язычники все собирались слушать его поучения. В своих поучениях святой Златоуст не оставлял ни одного заблуждения, ни одного уклонения от пути святости без обличения. Поучения свои Златоуст говорил просто, вразумительно, чтобы все могли понять. В одно время святой Иоанн проповедовал гораздо красноречивее, чем всегда. Ученые и знатные люди наслаждались его речью, но простая женщина сказала Иоанну: «Учитель духовный, Иоанн Златоустый, ты углубил кладезь святого учения твоего, и ум наш не может доставать». С этого времени Иоанн и получил название Златоустого и всегда старался говорить просто и понятно. Слушатели, когда говорил Златоуст, нередко проливали слезы, сокрушаясь о своих грехах. Бог благословил его труды. Несмотря на беспорядки, обычные большим городам, в Антиохии праздничные и воскресные дни проводились с надлежащим торжеством. Воспевалась хвала Богу в церквах, божественная литургия совершалась всегда, частные и общественные молебствия совершались неопустительно. Семейная жизнь благоустроялась, многие из родителей, желая научить детей благонравию и благочестивой жизни, отсылали детей своих к пустынникам, жившим в горах. Святой Златоуст был душою, радостью, жизнью Антиохии. В 397 году скончался архиепископ Константинопольский Нектарий. Граждане Константинополя умоляли императора найти на епископскую кафедру человека, сведущего в Святом Писании и способного назидать других святостью своей жизни. Министр императора Аркадия Евтропий указал государина Иоанна Златоуста, святость жизни и проповедничество которого известны были повсюду. Народ был в чрезвычайной радости по случаю этого избрания, но недоумевали, как привести в исполнение этот выбор, потому что знали глубокое смирение этого святого мужа, по которому он мог отказаться от такого сана. С другой стороны, не знали, как взять его из Антиохии, из его любимого города и отечества, не возбудив всеобщего ропота или даже восстания в народе, который смотрел на святого Иоанна как на своего мудрого наставника, как на заступника и утешителя во время бедствий. В таких обстоятельствах признано было необходимым похищение. Златоуст тайно и сам не зная зачем, был отвезен послами императора в Константинополь. Здесь с нетерпением ждали нового пастыря, чтобы рукоположение совершить с большей торжественностью. Весь город радовался, но Златоуст скорбел о случившемся. Сначала он жаловался на насилие, сделанное ему, на слабость сил своих, на свое недостоинство. Но когда увидал, что ни слезы, ни возражения его не приносят никакой пользы, покорился избранию епископов, в действиях которых он видел определение Божие, и с смирением и благоговением принял посвящение 26 февраля 398 года. Первую заботой новопоставленного архиепископа было исправление духовенства. Клир церковный, особенно же в самом Константинополе, отличался многими дурными наклонностями. Так многие духовные лица были в высшей степени сребролюбивы, другие были заражены страстью к роскоши. Особенно сильно огорчало святого архипастыря честолюбие духовенства. Обличая таковых, Златоуст говорил: «Домогаемся епископства, как начальство мирского, и, ища славы и чести у людей, погибаем пред Богом. Когда родится в тебе желание священства, представь себе гиенну, представь, какой дашь там отчет. Если согрешишь, живя сам по себе, то не потерпишь такого наказания, а если согрешишь, будучи священником, то погиб ты». Изобличая подчиненных ему духовных лиц, святой Иоанн подавал им живой пример скромности и простоты в собственной жизни. Нектарий оставил ему богатую мебель и различные комнатные украшения. Но смиренный архипастырь все это продал и заменил вещами самыми простыми и необходимыми. Простота и скромность его жизни, удивительный порядок в распоряжении имуществом церковным составили весьма значительные суммы на вспоможение бедным и больным. Он не только улучшил больницу с давних времен, существовавшую в Константинополе, но и основал несколько других, которые верил надзору четырех священников, известных по своему благочестию. Прошло около 4 лет со времени вступления святого Златоуста на Константинопольскую кафедру. Духовенство было устроено, ереси стеснены, бедные и больные снабжены посильным вспоможением. Любители народных зрелищ, благодаря неутомимой ревности и увлекательному красноречию святого Златоуста, перестали ходить в театры, в эти училища дьявола, и вместо того с радостью посещали храмы Божии. Вообще Константинополь совершенно изменился. Но такие мудрые преобразования не могли совершиться беспрепятственно. Ревность святого архипастыря к истреблению нравов возбудила против него множество врагов в всех слоях общества. Между враждовавшими против него епископами первое место занимал Феофил Александрийский, завидовавший святому Златоусту и досадовавший на него за то, что не успел воспрепятствовать его посвящению в епископы. Между священниками и диаконами вооружались против него люди корыстолюбивые. Все эти лица, ненавидевшие Златоуста, изыскивали случаи, чтобы его оклеветать. Скоро они нашли себе сильную союзницу в лице императрицы. Евдоксия, жена императора Аркадия, была женщина необыкновенно сребролюбивая и в то же время гордая и раздражительная, а святой Иоанн постоянно восставал против сребролюбия в народе, а потому беседы его против сребролюбия и жестокости властителей болезненно раздражали императрицу. Святой Златоуст в одно время сказал слово, в котором порицал всех вообще женщин за их хитрый и гордый нрав. Поняли это слово так, что Златоуст в этом намекал на императрицу, и донесли ей об этом. После этого события Евдоксия окончательно вооружилась против Златоуста, что доставило радость его врагам. Скоро составилось нечестивое соборище. Нужен был только случай, чтобы исторгнуть святого епископа из среды любящей паствы. Этим случаем был приход в Константинополь монахов, изгнанных из пустыни Феофилом, патриархом Александрийским. Он ложно обвинил пустынников, будто они неправильно мыслят о Боге, созвал из своих епископов собор и произнес на них отлучение от церкви. Монахи хотели найти защиту против Феофила в Константинополе, куда и прибыли. Иоанн Златоуст принял их, как того требовала христианская любовь, позаботился об их содержании в Константинополе, но до церковного общения, то есть до причащения, не допустил в силу церковных правил, как осужденных Александрийским епископом. Монахи, между тем, представили множество обвинений против Феофила императору. Феофилу было послано приказание явиться в Константинополь, но он счел за лучшее явиться не подсудимым, а судьею. Вступив в сношение с врагами Златоуста и созвав епископов разных городов, в числе которых были и низложенные Златоустом, он прибыл с ними в Константинополь для составления собора с целью суда над Златоустом. Он старался сойтись с его врагами, чтобы иметь в них себе поддержку. К этой цели он подходил всеми путями. Придворным и другим знатным людям в Константинополе он сыпал деньги щедрой рукою. Одних обольщал льстивыми словами, другим обещал высшие почести. Враги Златоуста боялись составить собор в Константинополе, опасаясь народа, любившего святителя. Поэтому обвинители составили собор в местечке, называвшемся Дуб. Не приписывая ему никакой вины, кроме той, что он не явился на собор, они низложили его. Определение собора было послано на утверждение императору, который, не читая делопроизводства о святом Иоанне и даже не видев его, дал повеление сослать святого архиепископа в заточение. Ночью на корабле он перевезен был в Принесту, в Вифинии, место, назначенное для его ссылки. Народ пришел в сильное негодование. Феофил прибыл для успокоения народа, но так как все видели в нем виновника, постигшего их бедствия, то отовсюду слышались крики негодования и проклятия. Наступила ночь, небо покрылось черными мрачными облаками, море кипело. Всеобщий страх овладел жителями города, все ждали чего-то ужасного. И вот среди мрака ночи вдруг всколебался город от сильного землетрясения. В этом землетрясении все видели казнь Божию за несправедливо осужденного, невинного епископа. Царица, устрашенная землетрясением и воплями народа, упросила императора возвратить Златоуста. И на рассвете отправила к нему письмо, в котором, уверяя, что она невинна, что уважает его, просила возвратиться. Святой Иоанн, сопровождаемый многочисленным собранием жителей, с торжеством вступил в город. Вскоре составили собор из 60 епископов, причем из бывших врагов Иоанна никто не явился. Этот собор признал невинность Златоуста и осудил нечестивый собор Дубский и его обвинение против Златоуста. Спустя 2 месяца по возвращении Златоуста Евдоксия заявила притязание на небывалую для императрицы почесть — сооружение особой колонны, увенчанной серебряным ее изображением, на самой важной площади столицы около церкви Святой Софии. Колонна была поставлена при всевозможных торжествах и ликованиях. Вследствие близости колонны к церкви шум этих непристойных торжеств с языческими церемониями и плясками делал невозможным самое богослужение. И так как они продолжались несколько дней, то святителю не могло не показаться все это явным и даже намеренным оскорблением святыни. Он произнес резкое обличительное слово, которое начал знаменитыми словами: «Опять беснуется Иродиада, опять метется, опять рукоплещет и пляшет, опять главы Иоаннова ищет». Враги Иоанна не преминули довести об этом до сведения царицы, истолковав эти слова в том смысле, что в них она сравнивается с Иродиадой. Евдоксия пришла в полное неистовство. С плачем жаловалась царю на нанесенные ей оскорбления и требовала, чтобы вновь был созван собор для низвержения невыносимого для нее иерарха. Опять составился собор почти из тех же епископов, которые заседали и при Дубе, и, конечно, произнес новое осуждение на Иоанна. Иоанн был объявлен низвергнутым, и это постановление утверждено императором. Царь, наущаемый Евдоксией, порешил к светлому празднику Христову совсем удалить Иоанна. Придворному сановнику Марину поручено было силой удалить Иоанна из церкви, где он уже готовился совершить святое крещение над 3000 оглашенных. Силой ворвавшись в церковь, полуварварские воины под начальством язычника Луция начали беспощадно громить все, предаваясь всяким буйствам и грабежу. Тех, кто пытались защитить святителя, были избиты. Духовенство, выгнанное из храма, и даже полураздетые оглашенные, уже приготовившиеся для крещения, выгнаны были на улицу. Евхаристия осквернена, ей священные сосуды ограблены. Святитель был заключен в патриаршем доме, где он и оставался еще 2 месяца под домашним арестом. Вокруг патриаршего дома стали появляться подозрительные и темные личности, которые прямо покушались на жизнь святителя. Народ стал неотступно охранять дом своего гонимого архипастыря. Тогда, чтобы предупредить напрасное кровопролитие, смиренный святитель порешил, как и в первый раз добровольно отдать себя в руки светской власти. Малыми дверьми вышел из дому и незаметно направился к морю, где его взяли воины и, посадив в лодку, перевезли в Вифинию. Узнав об этом, все враги возликовали, но радость их омрачена была страшными бедствиями. В самой патриаршей церкви неизвестно, от какой причины вспыхнул пожар. Пожар превратился в огненное море и истребил множество лучших зданий столицы. Все объяты были ужасом и невольно видели в этом бедствии страшный гнев Божий в возмездие за страдания праведника. Местом ссылки святого Иоанна назначена была отдаленная и бедная деревня Кукус в Малой Армении, терявшаяся в одной из глухих долин Дикого Тавра. В этой живой могиле и должен был проживать бывший патриарх столичного города. Враги его могли бы, наконец, успокоиться, если бы гнев Божий не явился грозной карой для них за совершенную ими неправду. В сентябре 404 года над Константинополем разразилась страшная буря с градом чудовищной величины, который в один миг истребил жатвы и сады. 6 октября того же года отозвана была к судилищу Бога Живого и сама императрица Евдоксия. Она умерла в мучительных страданиях от родов. За ней с изумительной быстротою понесли заслуженную кару и другие из главных злоумышленников и врагов угодника Божия. Феофил Александрийский, временно избегнув суда человеческого, также впоследствии не избег суда Божия. Он помешался и умер скоропостижно от паралича. Если не телесно, то еще более душевно терзался и злополучный император Аркадий. Он обратился с просьбой помолиться за него к знаменитому синайскому отшельнику Нилу. Отшельник с истинной твердостью и дерзновением древних пророков отписал ему: «По какому праву желаешь ты, чтобы царствующий град избавлен был от опустошающих его землетрясений, когда в нем совершаются такие преступления, нечестие, с неслыханной наглостью возводится в закон, и когда из него изгнан столб церкви, светило истины, труба Христова, блаженный епископ Иоанн?» Враги Златоуста, опасаясь подвергнуться осуждению, если будет созван новый собор, постарались восстановить Аркадия против всех сочувствовавших святому Иоанну. Они говорили, что для спокойствия церкви Иоанна нужно перевести в отдаленнейшую часть империи, в места самые дикие и пустынные. Местом ссылки Златоуста назначен город Питуинт в Колхиде на северном берегу Черного моря. Воины грубо схватили великого святителя, повлекли его вновь в далекий, трудный и неизвестный путь. Святой Иоанн был уже в крайности ослаблен невзгодами и болезнями. Это новое ужасное путешествие было уже ему не под силу. Когда после 3 месяцев беспрерывного пути воины прибыли с своим узником в Каманы, в Понте, святитель Иоанн совсем ослабел и не мог уже двигаться. Ночью ему было видение. Явился сам святой Василиск, епископ, замученный при Максимине, и сказал ему: «Мужайся, мой брат Иоанн, завтра мы будем вместе». С наступлением утра святитель, напрягая все свои силы, вошел в церковь и, совершив божественную литургию, причастился святых тайн и потом несколько времени молился пламенно и громким голосом. Голос его начал ослабевать. Присутствовавшие, поддерживая его, клонившиеся вниз тела, слышали, как уста его едва внятно произнесли: «Слава Богу за все!». Осенив себя затем крестным знамением, великий угодник Божий предал дух свой Богу. Спустя 30 лет по представлении святого Иоанна архиепископ Константинопольский Прокл, ученик и преемник его на святительском престоле, в день памяти его произносил похвальное слово, в котором исчислил высокие добродетели и заслуги великого предшественника своего. Народ с громким воплем требовал, чтобы мощи невинно пострадавшего святителя были непременно возвращены в Константинополь. Император Феодосий послал в Каманы избранных людей с серебряным ковчегом и с повелением тамошнему епископу и народу об отдаче им святых мощей Иоанновых. Но посланные при всех усилиях своих не могли поднять их из гроба. Они заключили, что святой не соизволяет на перенесение останков его. Император, услышав об этом обстоятельстве, познал свою ошибку, что он не с молением, а с повелением послал взять мощи святителя. Он решился написать к святому, как бы к живому, собственноручное послание, в коем и спрашивал у него прошение в дерзновенном поступке своем, и молил его, да изволит возвратиться на свой престол. Когда это послание положено было на персях святого Златоуста, вслед за тем совершено всеночное бдение, тогда честные мощи его, беспрепятственно поднятые из гроба, переложены были в присланный от царя ковчег и изнесены из города. Препровождены были затем в Константинополь. Феодосий, сняв с себя багряницу и возложив ее на гроб святителя, подвергся пред ними долу и со слезами умолял его о прощении отца своего Аркадия и матери Евдоксии. На другой день священный ковчег на царской колеснице торжественно был перевезен в Великую Соборную Церковь святых апостолов. Во время совершения божественной литургии от мощей Златоустовых многие недужные получали чудесное исцеление. После того мощи внесены в алтарь и поставлены под жертвенником. Вы слушали житие святителя Иоанна Златоустова, архиепископа Константинопольского. Память его Святая Православная Церковь совершает 13 ноября 26 по новому стилю.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Oh.
В эфире радиостанция «Радонеж». России черный год. В эфире авторская программа Михаила Смолина. Настанет год России черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь к ним прежнюю любовь. И пища многих будет смерть и кровь. В тот день явится мощный человек, и ты его узнаешь, и поймешь, зачем в руке его булатный нож, и горе для тебя. Твой плач, твой стон ему тогда покажется смешон, и будет все ужасно, мрачно в нем, как плащ его с возвышенным челом. Михаил Юрьевич Лермонтов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Имперский клуб». Ее ведущий Смолин Михаил Борисович. Сегодня у нас в гостях известный историк, публицист Мультатули Петр Валентинович, автор многих книг, в том числе посвященных государю Николаю Александровичу. Сегодня мы будем беседовать по такой очень важной, как мне кажется, теме, посвященной духовным корням происхождения революции. Первый вопрос, Петр Валентинович, как вы считаете, сам факт переворота в 1917 году, конечно же, был скорее моментом, который уже утвердил слом старого мира. Вот где, вам кажется, находились корни вот этого события, как они возрастали в Российской империи, и какие движущие силы вот были у этого события?
Да, спасибо, Михаил Борисович. Дело в том, что, конечно, вы абсолютно правы, что в феврале-октябрь, если так скажем, это стала точка, которая закончила крушение тысячелетней русской цивилизации, но, во всяком случае, будем надеяться, многоточие. Но что, конечно, это был финальный этап определенного пути, отрицательного пути, я сказал бы, дискурса, который сбил Россию с ее многовекового пути. Ну, я бы тут выделил бы как бы два направления. С одной стороны, духовно-религиозное, а с другой стороны, конкретно историческое. Просто я считаю, что эти две вещи нельзя разделять, потому что вообще историю нельзя отделять от религии, потому что тогда вообще непонятно, история вообще становится непонятным.
Ну, так же, как в человеке это, конечно, нельзя разделить, конечно, его дух, жизни, конечно, от религиозной жизни.
Вот если брать с духовной точки зрения, конечно, это было постепенно отход от Бога. Отход от Бога, а значит, отход от понимания необходимости и ценности самодержавной власти. А значит, там, где появляется такой отход от Бога и ценности самодержавной власти, появляется желание и возможность духовного оправдания предательства. Причем предательство не обязательно такого уже конкретного, как оно вылилось в феврале 1917 года, а вот такого маленького отступничества. Тут вот где-то сначала Великий пост там стал игнорировать, там потом, ну, где-то выслушал какую-то сплетню о царской семье, там повторил какую-то гадость власти, где-то о церкви, а дальше больше, дальше больше, дальше идет оправдание уже социального переворота. И вот мы видим, что к февралю 1917 года вот это вот отступничество, эта апостасия, она охватила не только элиту, что самое важное, но она охватила и элиту разных слоев населения, разных сословий. Потому что мы, когда говорим элита, мы обычно имеем в виду аристократию. Но на самом деле в России элита была всюду. И в крестьянстве, и в мещанстве, и в духовенстве, и в дворянстве. Так вот, эта элита стала к 1917 году в очень значительной степени пронизана апостасийными тенденциями. И, на мой взгляд, вот это вот, вот знаете, как болеют люди эпидемией, бывают сильные инфекционные эпидемии, там, я не знаю, чумы, там, или там испанки, которые которую носили миллионы людей, так и есть социально-политические эпидемии, духовно-социально-политические эпидемии, которые уносят целые народы и заболевают. Мы видели это в России в феврале и октябре 1917 года, мы видели это в Германии в 30-е годы, когда великий народ с величайшей культурой, с величайшей политической культурой, вдруг попал на 12 лет в состояние просто бесовления, да, когда воспринимались вера в единого человека. Фактически такое культ антихриста восторжествовал. То есть мы видим эти безумства в Китае, там, которых мы как-то так вот мало знаем, но там же творились жуткие совершенно вещи во время культурной революции, чудовищные вещи. Также с уничтожением, например, если там в Тибете, с уничтожением религии, с издевательством.
То есть можно ли сказать, что политика, она вторична по отношению к духовному состоянию общества.
Ну, конечно,
особенно для монархии, мне кажется, это важно.
Конечно.
Потому что именно духовные какие-то скрепы, они дают обществу, собственно, сам строй монархии. Как только они ослабевают, вот это такое тонкое понимание и чувствование своей родственности с режимом, в данном случае с царским режимом, оно как-то начинает рваться. Да? То есть, если абсолютно. Ты перестаешь ходить в церковь, то тебе, если церковь не мать, то и царь не отец, да?
Да, абсолютно правильно. И потом заметьте, что вот эти слова Ильина, которые я считаю, что они очень точны, что республика есть политический механизм, а монархия есть политический организм, они вот очень точно передают то, что вы совершенно верно сказали. Когда организм заболевает, то есть если механизм сломался, его можно починить, но заболевший организм, его надо лечить. А если сами медицы курат ипсум, врачу исцелись и сам, если сами врачи больны, тут уж, как говорится...
Здесь, мне кажется, тоже есть очень интересное такое словосочетание «диктатура совести». Да? Хотя это словосочетание придумал Соловьев, и я к нему отношусь очень как бы, без большой любви, но мне кажется, оно очень точное.
Да, да.
Именно потому, что это действительно диктатура царской совести была.
Да,
режим
да,
диктатуры да. человека, которого была большая ответственность перед народом, перед Богом, и он ее искренне чувствовал.
Абсолютно верно.
И это такой режим, который невозможно сравнить ни с какой республикой.
Вот смотрите, Михаил Борисович, вот даже мы на этой фоне этого всеобщего отступничества видим вот эту святую семью, потому что мы выделяем именно не только государя-императора Николая Александровича, но всю его семью. И вот эта семья, как вот этот чистый остров, их, конечно, было больше, были праведные, а конечно, адские, сначала было их много, но к концу, к февралю 1917 года, мы видим вот это буквально...
Истончение,
вот этот образ святых людей во главе государства. И смотрите, как началось с невинного отрока Михаила, заканчивается невинным отроком Алексеем, да?
Да.
То есть вот это вот удивительное, вот на этом фоне этого безверия, представьте себе, великий князь Александр Михайлович, который называл православие опасной сектой. Как могло не быть революции? Поэтому, когда мы абсолютно правильно называем виновников революции, говорим о конкретных людях, там, февралистах, потом большевиках, но мы не должны забывать о том, что... В общем-то, они стали вот такие люди, как великий князь Александр Михайлович, такие люди, как Николай Михайлович, которые состояли там в всяких там непонятных организациях. И целый пласт русской интеллигенции, он повинен гораздо больше даже, чем вот эти разрушительные силы.
А вот как вы относитесь, вот Фаланевич, он говорил о том, что он видит февральскую революцию как просто очередной этап... в истории дворцовых переворотов. Он считал, что народ вообще не участвовал в этих революциях как таковой, ну, в своей массе какой-то. А в основном это участвовали вот эти салоны, какие-то интеллигентские общества, люди богатые, какая-то, конечно, закулиса, в том числе иностранная. Но в основном это все-таки грех людей, непосредственный вот акт революции, это тех, кто был в высших обществах.
Ну, я с этим согласен.
То есть такое предательство и личное государя тоже. Ну, у этих слоев, что государя могли предать именно те, кто был близок.
Ну, вы знаете, и да, и нет. Да, потому что реально они, мы участвуем в эту огромную роль, какую приняли участие те силы, о которых вы говорили. Но с другой стороны, мы видим вот это массовое равнодушие народа. Массовое невыполнение присяги 1613 года. И здесь никакие масоны, никакие там дворяне-заговорщики, никакие генералы-заговорщики, они, так сказать, не отличались от тех, кто промолчал, предал. Вы знаете, вот у княгини Урусовой она вспоминает о том, как во время февральских событий священник, прихожане храма плакали от радости, что свергнут государь. И когда она подошла и сказала, что вы делаете, что вы творите, что будет вообще, что вы... Они, да вы что, наступает такая эра, а через год... Она встретила этого священника, который был в полном ужасе, говорил, как вы были правы и так далее, и так далее. Но вот это вот то, что когда Солоневич писал «Масса пьяные стада», петроградские пьяные стада, как он называл их. Но они же в целом, страна, она не участвовала в перевороте, она, может быть, даже его не хотела и не принимала, но она промолчала.
Да.
А если мы возьмем 1654 год, когда Иоанн Грозный уехал из Москвы, да, и сказал, что не будет, мы видим совершенно другую реакцию народа. Когда было изгнание поляков в 1612 году, мы видим совсем другую реакцию народа. Когда было избрание династии Романовых, мы видим совсем другую реакцию народа. Войну 12-го года, 1800, мы видим совершенно другую реакцию народа, да?
То есть, правда, когда это находились все-таки в высших обществах люди, которые способны были возглавить вот такую реакцию народа. Вот так вот в чистую да. Народ сам по себе, как Пушкин говорил, все-таки большей частью безмолвствует, даже когда делает что-то. Все-таки им нужны вожди. И вожди, которые имеют высокую духовность и призваны такому к действию вождя. Если в обществе не находятся пожарские, то вряд ли народ сам сможет
сорганизовать. Это тоже верно. Но я считаю, что это... Но с другой стороны, народ мог... Ведь, понимаете, а потом высказывали же по определенным событиям и по политике большевиков, и временного правительства. Ведь были потом съезды, были съезды советов. Туда же попадало огромное количество крестьян.
Да.
Мы же не видим реакции. И в белом движении мы же не видим вот этого желания... покаяние за то, что произошло в феврале 17-го года. Поэтому это, конечно, грех всенародный. Вот эти попытки иногда сделать элиту оторву и сказать, что это только элита, или наоборот, только народ, они, конечно, неправильные. Но с другой стороны, нельзя, конечно, и сводить это все только там, вот, к вине одного народа, что вот весь народ виноват, потому что было очень большое количество людей, в том числе из генералов, и из священников, и из епископов, и из народа, которые не приняли февраль, которые открыто не приняли февраль.
А вот скажите, как вам кажется, вот нас и вместе с вами в советской школе всегда учили о неизбежности революции. Вот как вам кажется, как историку, какова степень неизбежности революции была? И такая ли неизбежность, о которой говорили коммунисты?
Ну, конечно, опять-таки, она вообще не должна была быть ни по каким, как бы, причинам. Но мы хорошо понимаем, что раз она произошла, то это было попущение Божье. И попущение совершенно конкретное. То есть, чаша терпения Господа, она была переполнена. Все уже, нельзя было, когда во время войны устраивают заговор против Божьего помазанника, то есть вы не хотите помазанника Божьего, не хотите, кого я вам дал, ну так получите вот этих.
Да.
И поэтому, конечно, в этих условиях она была неотвратима. Это не оправдывает этих людей, которые совершали эти злодеяния в отношении России, но это объясняет, почему и они появились. Потому что чаша Божьего гнева, она переполнилась и вылилась на Россию. И, может быть, через эти страдания, через этот великий подвиг царской семьи, великий подвиг новомучеников, Россия вообще еще жива.
Конечно, мне кажется, вот то, что коммунисты в 91-м году проиграли и ушли со сцены, ушли от власти, по крайней мере, это говорит о том, что они действительно были просто бичом Божьим,
да,
который какой-то период в жизни народа у нас был, и Господь нас как бы в определенной степени от этого бича избавил потом, сам же. И то, что сейчас коммунисты хотят вернуться к власти, хотят построить какой-то СССР-2, это такие уже человеческие желания, которым не дано осуществиться.
Михаил Васильевич, давайте, если откровенно говорить, ну, вот в настоящий момент это еще, конечно, не маргинальная, но уже полумаргинальная партия. Партия, за которую проголосовало меньшинство населения. И она, но самая крикливая и самая говорливая, как всегда. Они всегда были такими. И даже учредительное собрание они проиграли. И большевиками они по недоразумению назывались, потому что они всегда уступали потом меньшевикам. Они один раз там где-то стали больше. Они всегда были в меньшинстве и всегда навязывали свою волю большинству. И сейчас они, когда мне вот смешно, когда они там подают на Наталью Владимировну Поклонскую, которая называла Ленина извергом, они там какие-то собираются там за экстремизм куда-то подавать.
Да.
Вы партия меньшинства. меньшинства и должны сидеть на своей жердочке и понимать, что вы партия меньшинства. А потом, если мы начнем разбирать Ленина, его высказывания, да, так он уже поливать полицейских кислотой, кипятком, и что он уже делает с заложниками и так далее, то вы проиграете все суды, какие только возможны. Но коммунизм, коммунисты, коммунистические организации, они опасны именно всегда тем, что они всегда экстремисты по своей, не даже если сам человек не экстремист, то сама идеология большевизма, она была экстремистская.
Это да. Же были самые вот, кстати, интересно, сейчас вот сделали памятную доску в честь Колчака.
Да, сколько криков.
И знаете, сколько криков, ее обливают какой-то краской, требуют ее снять. Причем почему-то это в рамках примирения общества все подается. А все памятники Ленину стоят, все доски, где он побывал, или какие-то другие революционеры в нашей стране побывали, они все стоят на местах. Одну единственную доску захотели поставить в честь человека, действительно очень известного, не только участием своим в гражданской
войне. Так ему и поставили, там нет упоминания о гражданской войне.
И все равно уже такая агрессия. То есть вот это рассуждение о том, что они готовы с кем-то примириться, они готовы как-то историю гражданской войны закрыть, это все такая риторика, не имеющая к коммунистам к самим никакого отношения.
Да нет, конечно.
Они такие же жесткие в отношении русской истории, как они были в 20-е годы, и такие же непримиримые.
Правильно, правильно. А посмотрите, как подхвачено было, а ведь не только коммунисты, смотрите, открытые. Как она подхвачена была определенными сайтами, которые называют себя православными. Какая там началась кампания, кого убивал Колчак, сколько он там расстрелял, что ему нету пощады. Это, говорят, я абсолютно не идеализирую Колчака. И Колчаку, как государственному деятелю во время гражданской войны, есть много претензий и вопросов. Но то, что Колчак был, постал и понял тоже, что какая сила страшная пришла к власти, и он попытался хоть что-то внести, какую-то свою лепту в то, чтобы эта сила не воцарилась в России, это однозначно. И тут поднимается такая буря, как вы правильно совершенно говорите, хотя в Петербурге до сих пор там есть Свердловская набережная, часть ее переименовали, а часть по-прежнему. В Петербурге, я уж в Москве не говорю, натык, Ленинские слободы, проспекты и так далее. То есть, получается так у них. Это примирение такое. Мы, значит, должны отказываться от всего, что было, что для нас важно, свято и что является традиционной Россией, и люди, которые бились за традиционную Россию, и признать полностью вот тогда, значит, все опять, ну, это не примирение,
да, по крайней мере, в отношении вот монументальных памятников, да, и каких-то вообще знаков памяти, нас требуют, чтобы мы сохраняли статус-кво. А статус-кво какой? Советский. То есть вот на тот момент, какие советские памятники установлены, мы их должны хранить как памятники. И ничего нового никаким другим людям памятников не должно открываться.
Да, абсолютно верно.
И никакой оценки тем деятелям, которым понаставили чуть не в каждом селе памятники, не хотят ничего разбираться.
Ну, смотрите, Михаил Борисович, президент открыл прекраснейший памятник императору Александру Первому, Александру Благословенному. Вот. Поставили его в Александровском саду. Его никто, ну, мало кто видит, нужно прийти и узнать.
Да.
Стоит памятник в центре Театральной площади Карлу Марксу, русоненавистнику, русофобу, который ненавидел Россию всеми фибрами своей души, мечтал бы ее расчленении. Стоит этот монумент, хотя на этом месте, если бы стоял этот памятник Александру Первому, прекрасный памятник.
Конечно.
Рядом был большой театр, который он построил. Сзади Кремль, который он защищал.
Конечно.
Было бы логично и оправдано. Что делать? Это тоже наша история, Карл Маркс.
Конечно.
А потом, Энгельс это...
А потом никогда же не ставили памятники в тех городах, где люди никогда не бывали.
Конечно.
Это же такая традиция исключительно советская. Ставить памятники людям, которые по отношению к этому городу, по отношению к этой стране не имеют никаких заслуг.
Ну да, потому что...
И никогда не были здесь.
Это такие башки, знаете, вот это определенные лжерелигии. Вот
да, то есть советская монументальная скульптура – это в определенной степени ритуальные такие построения. Но мы же уже ушли от этого советского культа. То есть это, ну, как бы какие-то памятники ушедшему культу.
Ну да.
Ну так давайте расстанемся с этими памятниками ушедшего культа.
Вы же понимаете, что любая лжерелигия, она имеет своих адептов. И эти адепты никак не хотят расставаться со своими кумирами. Конечно, абсолютно я с вами согласен и по поводу памятников и монументальных политики, которая проводится. Понимаете, вот эта вот вообще идея примирения, она всегда такая очень странная, я говорю еще раз. То есть потом, вы посмотрите... Ну почему над Кремлем красные звезды? Это что, Иоанн III ставил звезды?
Конечно.
Нет, я согласен, над домом в Котельничьих, над небоскребом, на ВДНХ. Ну, да. Там, которые строились в сталинское время, конечно, оправдано.
Да, это здание, и это эпохи.
Эпоха, да.
Но Кремль не имеет отношения. Они его строили совершенно в другие
времена. Ярославский вокзал построил Николай II. Почему там изображен герб СССР и до сих пор серп и молот? Ну почему? Хотя там был Георгий Победоносец, двуглавый орел. А тут, как только начинаешь это, начинается вопли, это, значит, раскол.
Причем такого мнения даже не допускают, что оно возможно.
Нет,
никакого. Считается, что это какое-то поругание чего-то там необыкновенно
святого. То есть, когда сбивали орлов, это
да,
было нормально.
Это было нормально, да. Причем вот ведь количество поставленных памятников, оно совершенно запредельное.
Абсолютно.
Оно аномально.
Ну, видите, нас тоже совершают ошибки. Конечно, мемориальная доска, там, например, Маннергейму, она была глубоко ошибочной, ее установка, на мой взгляд. И она дала повод как раз вот этим силам опять начать уже бить по всем, понимаете? Потому что Маннергейм никакого отношения к белому движению не имеет. Вообще не имеет никакого отношения к истории России после 1917 года. Да? То есть он закончился. Он финский государственный деятель.
Как государственный... а почему тогда нет претензий к памятнику Шевченко, который также конечно, есть в Питере?
Конечно. А Мицкевич?
Мицкевич
да. Вообще.
Люди, боровшиеся с русским миром. А уж с теми событиями, которые происходят на Украине, ну, это лучшее доказательство конечно, того, что такие памятники, в общем, не должны быть в наших городах.
Конечно.
Вот, Петр Валентинович, скажите, в связи с этим у нас... Остается еще несколько минут. Вот в 17-м году, как вы считаете, вот в этом таком псевдоюбилейном годе, что бы нужно было сделать, чтобы правильно оценить события, произошедшие 100 лет назад?
Ну, во-первых, мне кажется, что нужно в первую очередь назвать эти события не Великой Русской Революцией, как пытаются сейчас некоторые сделать силы, а назвать это Великой Русской Катастрофой. Потому что если мы будем это все делать и называть это Великой Русской Революцией, мы совершенно не застрахованы от повторения этих событий. Абсолютно. Если мы поймем, что это катастрофа, после которой мы рухнули в яму и потеряли миллионы наших сограждан, тогда, когда произойдет полное осознание народом того, что такие вещи нельзя ни в коем случае делать никогда и ни при каких обстоятельствах, тогда можно сделать действительно реальный вывод с вытекающими последствиями. А если это будет опять Великая Русская Революция, по примеру, другого кровавого, позорнейшего события в истории Франции, Великой Французской революции, как ее называют, да, то есть это же подражание туда.
Конечно.
Вот. Это опять подражание сатанинской страшной революции якобинской, как когда-то большевики называли себя продолжателями этого дела. То ничего, кроме новых Робеспьеров, Маратов, Лениных, Троцких, мы не получим.
А есть у нас шанс вот именно в обществе таким образом провести 17-й год? Мне кажется, вот от февральской революции 17-го года до убийства царской семьи 18-го у нас есть вот как бы такие виртуальные полтора года для того, чтобы осмыслить все произошедшее вторично.
Ну, надо стараться. Бойся Господь сподобит, все получится. Не так мало людей, которые так же относятся. Это, опять-таки, идет очень сильная пропаганда под прикрытием того, что вот теми силами, в том числе и прокоммунистическими, что все прямо там только мечтают вернуться туда. У людей все-таки на генном уровне осталось воспоминание и о ЧК, и о заложниках, и о ГУЛАГах, и о Соловках.
Да, Петр Валентинович, будем надеяться, что наша православная аудитория наиболее трезвомыслящая в нашей стране, что она своими усилиями сможет действительно этот период в нашей стране, очень, как мне кажется, важный для переосмысления и, может быть, даже для нового такого определения, куда же нам двигаться дальше, потому что последние 25 лет мы только размышляем еще, какую родину строить, какие идеалы исповедовать, какие идеологии продвигать в нашей жизни, мы как бы в таком межуумочном состоянии находимся. У нас время подходит к концу. У нас в эфире был историк, публицист Петр Валентинович Мультатули. Это Смолин Михаил Борисович. Всем всего хорошего. До свидания. В эфире была передача «Имперский клуб».
Всего доброго. До свидания.
Вы слушали передачу из авторского цикла Михаила Смолина «России черный год».
Братья, образ примите злострадание и долготерпение, Воды по Твоему благословению.